Еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я продолжаю ответы на вопросы. Я Валерий Смирнов. И сегодня 30 марта 2022 года. После нашего последнего эфира, точнее говоря, во время нашего последнего эфира, накануне 28 марта, многие вопросы были заданы по поводу выступления Зеленского перед российскими СМИ. Я его на тот момент не смотрел, но поскольку вопросы от слушателей поступили, я как бы был вынужден с ним ознакомиться. И поэтому хочу вам, собственно, поскольку вопросы поступали, да, изложить свои впечатления по этому поводу. Выступление было перед представителями российских СМИ, которые, естественно, в значительной мере были представлены, так сказать, СМИ иноагентами, которые уже как бы выехали из России, я имею в виду каналы «Медуза», «Дождь», ну, существующие в России, конечно, издания «Коммерсант» и «Новая газета». От «Новой газеты» поступил вопрос от ее главного редактора, сам он на этой встрече не присутствовал. Я хочу сказать, что, во-первых, в целом вот вопросы, заданные вот этой вот российской прессой, я ожидал от нее как бы такого, ну, определенного подыгрывания, что ли, Зеленскому. И был приятно удивлен, что подыгрывания не было. Ему задавали корректные вполне вопросы, вполне конкретные вопросы. И, в общем, с этой точки зрения у меня к представителям прессы, хоть они и иноагенты или не иноагенты, никаких претензий нет. Общее впечатление от этих ответов на вопросы, ну, это то, что Зеленский, конечно, выглядит очень неуверенно. Он все время оглядывается, ищет какой-то подсказки или словами, или намеками. В общем, короче говоря, вот он явно не Байден, не Макрон, не Шольц, не Джонсон, ну, конечно, не Путин. Они явно люди другого разбора. Я даже сейчас не беру, кто из них там лучше, хуже и так далее. Просто они другие. И среди них он более всего напоминает артиста, который играет роль президента. Вот, но как ему внутри этого коллектива удается ли ему вообще, чтобы его как бы всерьез воспринимали, вот для меня это большой вопрос, потому что, ну, он не выглядит на такового, кого надо воспринимать всерьез. Ну, вот это мое впечатление чисто внешнее. Ну, второй момент, на который я хотел обратить внимание, что та фактура, о которой он говорит, это, в общем, явная военная пропаганда, причем достаточно такая примитивная. Ну, вот мне как бы бросился в глаза такой пример. Вот он рассказывает там о колонии 200 танков, которые шли маршем, на которую напали бравые ВСУшники, 30 подбили, 70 развернулись и уехали. Ну, я не беру даже в расчет арифметическую ошибку, да, потому что 30 плюс 70 это 100 все-таки, а не 200. Ну, может быть, оговорился. Бог с ним. Это не имеет представления. Но самое значение. Но самое главное, что он не имеет даже представления о том, что такое колонна. Вот представьте, по дороге движется колонна из 200 танков. Но вот даже если взять то расстояние между танками, они идут друг за другом, как говорится, гуськом, да, не плотным строем. Даже взять то расстояние, которое, ну, например, на параде делается, явно, что в военных условиях это не такое же расстояние, да, оно должно быть больше, хотя бы из соображений безопасности, то если взять 15 метров, допустим, от носа до носа другого танка, это, ну, просто минимум, да, больше невозможно, меньше, точнее говоря, невозможно, то это получится колонна, которая длиной в 3 километра. Понимаете? То есть, если даже на нее где-то нападают на голову, то в конце этой колонны просто слышатся какие-то разрывы вдалеке, которые непонятно, к чему относятся, что они имеются в виду и так далее. Я уж не говорю про то, что такую колонну развернуть, но это не машину развернуть на дороге. Танк-то может разворачиваться, это понятно, но за ним-то идут другие, которые, между прочим, как раз, так сказать, препятствуют его дальнейшему движению. То есть, короче говоря, технически это осуществить можно только если подать команду всей колонне развернуться одновременно и одновременно уехать. Что, мне кажется, достаточно сомнительным, потому что такого рода колонны, они сами по себе не ходят, они выдвигаются с сохранением, то есть как-то там боковые, как говорится, все места зачищаются или, во всяком случае, досматриваются. То есть, это просто так не едет, как автомобиль по дороге. Понимаете? То есть, такое впечатление, что он говорит о вещах, которых сам имеет очень слабое представление. Вот ему что-то сообщили, надиктовали, и он это, так сказать, воспроизводит в меру своего понимания. Я уж не говорю там про какие-то там вещи, типа то, что эти танкисты или кто-то еще там везли с собой парадную форму для того, чтобы поучаствовать, дескать, в параде в Киеве, когда они триумфально туда въедут. Какая парадная форма в танке? Вы про что? Туда она просто не поместится, не говоря уж о том, что если поместится, то и жуется в хлам. Вот. Может, она где-то и существует, и может, действительно, в каких-то обозных грузовиках она и путешествует, но то, что точно, это не то, что танкисты берут с собой, а уж тем более, так сказать, в танк для того, чтобы так при случае сразу переодеться и выглядеть, так сказать, по-красивому. В танке вообще-то и грязновато может быть. И, там, короче говоря, не те условия, да, для того, чтобы ее носить. Но он воспроизводит это на голубом глазу. То есть он просто как бы не представляет себе даже не то, как это делалось, ни для чего это делалось и так далее. Ну, то же самое, значит, с его заявлением о том, что вот посылают на убой там, мальчиков 3-4 годов рождения. То есть где-то 19-20 лет получается. Понимаете, был когда-то в начале конфликта действительно такой кадр из украинской хроники, да, о том, что там двух каких-то молодых ребят, так сказать, которых они захватили, видно, что не в бою и не в колонии, да, а где-то там, ну, грубо говоря, обозников, да, так сказать, прихватили. Вот, и вот их, значит, допрашивают, заставляют сказать, что мы там не фашисты, мы не нацисты, там еще что-то такое, там, позвонить маме, там, ну, вот такие вот вещи. Но из того, что мы видим дальше, и в военных репортажах, в том числе и наших, да, в частности тех пленных, которых пытают и расстреливают, вот, о которых я говорил только что, они явно не относятся к этой возрастной категории. Понимаете, говорить, что это все мальчики там, 20 лет, которые не понимают, куда они едут там, и начинают что-то оправдываться, ну, это тоже элемент военной пропаганды. Не стоило бы президенту говорить вот о таких вещах в такое время, потому что, ну, слишком это лезет, как говорится, вот бьет в глаза, что это не соответствует действительности. Он еще там особо остановился, ну, среди прочих. Я не все буду воспроизводить из того, что он говорил, потому что там на каждое выражение можно найти свои, так сказать, аргументы, свои, так сказать, неестественные стороны. Ну, например, о том, что вот когда с Россией договаривались о том, что обменяться даже не пленными, а телами, да, погибших, то вот Россия предложила им, значит, какие-то мешки, да, что это такое, возмущается Зеленский, как это там, трупы укладывать в мешках, что они там, мусор, что ли, там, и так далее. Вот он даже как бы не понимает или не знает, или вообще это просто не его тема, что вообще-то во всем мире погибших где-либо, не только на поле боя, но и в авиакатастрофах, там, в автомобильных катастрофах, где угодно вообще. Их эвакуируют действительно в мешках. И для этого есть действительно специальные полиэтиленовые мешки, такие темные и так далее. Потому что никто вот на месте аварии с гробами не возится. Гроб надо укладывать, это совершенно другая история. Но он этого то ли не знает, то ли не понимает, то ли, так сказать, ему в сознание даже не заходит. Вот понимаете, это где-то оставляет какое-то странное впечатление. Где-то он откровенно валяет дурочку. Ну, типа, когда речь заходит о денацификации, он говорит, да я не знаю, кто такие нацисты. Нет у нас нацистов. Ну, здрасте. Вот про батальон Азов, про все эти факельные марши по центру Киева, это вся украинская пропаганда трубила во все дыры, не говоря уже про его символику там, и прочее, прочее. Это длилось годами. И говорить после этого, что он не знает, кто такие нацисты, это типа, так сказать, кружки любителей и собирателей, так сказать, исторической символики, которые себе знамена такие поношили, ну, это примитивно и глупо. И глупо это отрицать. Другое дело, что сказать на это нечего. С этой точки зрения я это понимаю. Но поскольку сказать абсолютно нечего, то есть от слова совсем, значит, приходится тупо отрицать. Вот, типа нет этого. То же самое, кстати, он говорит по поводу заданного вопроса о биолабораториях. Он говорит, что это фейк, что нету никаких биолабораторий, что мы бы там не стали травить собственное население. Послушайте, вот эти вот биолаборатории, они говорят уже годами. Причем не только применительно к Украине. То же самое и про Грузию, то же самое и про Среднюю Азию, в Казахстане, кажется, они есть или еще где-то. Действительно, поддерживаю американцев, это достаточно широкая сеть. И при этом американцы платят за эти биолаборатории, то есть они не просто так на халяву там устроились. То, что президент об этом не знал, невозможно. То, что это творится в течение многих лет, ну нескольких лет во всяком случае, это точно. И об этом писали неоднократно. И это никогда не опровергалось никем, ни властями тех стран, в которых они обустроены, ни самими американцами. Просто, как говорится, не комментировалось. Но то, что они были, это факт. И есть, я думаю, ну, на той территории, которая не входит сейчас в зону боевых действий на Украине. Но говорить о том, что это фейк, что этого не существует, ну это очевидная там, глупость, нонсенс. Ну, если ты хочешь, чтобы тебе верили, то не надо врать. Вот. Есть такой универсальный совет. Он, тем не менее, вот это вот как бы делает самозабвенно. И дальше думает, что это пройдет. А может ему просто сказать больше нечего. Ну, не знаю. Вот это опять впечатление, которое оставляет. Ему задали вопрос, кстати, очень деловой. По поводу русского корабля. Как бы потопленного под островом Змеиный. О который они там в первые дни войны трубили, так сказать, вовсю. И о том, что этот остров заняли, и все там до одного героически погибли. И спросили, ну а что, что с кораблем-то? Корабль-то, как говорится, живой. Действительно, там были какие-то фото в украинской прессе, которые, как выяснилось, взяты из пожара на каком-то американском эсминце. Похожей конфигурации, но, так сказать, это вовсе не тот корабль, да. И потом этих пленных, которые взяли на остров, ну, короче говоря, тех, кто был там пограничники на острове, их погрузили на корабль и привезли дальше, так сказать, там куда-то в Севастополь, что ли. Спрашивается, ну и чего с этими всеми погибшими? Ну, Зеленский, как говорится, не моргнув глазом, говорит, да, вот 11 человек взяли, обменяли, так сказать, остальные героически погибли. Ну, тут много вопросов. Во-первых, для того, чтобы героически погибнуть, там должен был быть какой-то жуткий бой. Потому что там было где-то около 80 человек. Был ли он там действительно или нет, непонятно. Те, которые 11, которых обменяли, они вполне целые и не выглядят там потраченными, утраченными на поле сражения. Другой вопрос, что почему, собственно, об 11 человек говорится, а там не о 20, не 50 и так далее. Я уже объяснял в своей передаче, они, пленные не меняются куча на кучу. Дескать, согнали и поехали. Пленных предварительно спрашивают, а хотят ли они быть обменены. И вот очевидно, что среди всех тех, которые попались, так сказать, на этом острове Змеиный, пограничники, ну, если таких нашлось 11 человек, как утверждает Зеленский, то, наверное, их и обменяли. Остальные, значит, скорее всего, не захотели. Это раз. Хотя он всех остальных назвал погибшими героями. То есть, во всяком случае, для него они уже списаны в расход. И второй момент, это то, что на самом деле вот об этих обмене 11 на 11 я лично нигде больше не слышал и не читал. Вот Зеленский об этом сказал. Но я так полагаю, что если бы это действительно все произошло, то эти 11 выживших героев, назовем их так, они должны были тут же, так сказать, засветиться по всем каналам телевидения и, так сказать, украинского, да, и рассказать, какой там героический бой был. Во всяком случае, эта информация бы так или иначе проникла. Я ее не видел. Поэтому я, в общем-то, отслеживаю события, не могу сказать, что процентно, но отслеживаю события. Ну, как бы мне эта информация не попадалась, поэтому она у меня вызывает сомнения. Исходя, опять же, из контекста, о котором я сказал выше, да, что там он врет, там не помнит, там, как говорится, говорит, что это все фейк. Ну, вот. Вот. В общем, общее впечатление, короче, из всего вот этого высказанного им за полтора часа, что он либо не владеет ситуацией, либо транслирует то, что от него требуют. Не говоря уже о том, что те действия, которые они предпринимают, он, или во всяком случае говорит о том, что он их предпринимает, они выглядят как-то странновато. Ну, например, он там долго объяснял, что он спросил, что он регулярно звонит там в Мариуполь, чуть ли не раз в два дня, и спросил у своих воинов, хотят ли они выйти из окружения, и разрешил им для сохранения собственной жизни выйти из окружения. Но они, дескать, сами отказались, и Поэтому вот бои там продолжаются. Ну, я хочу сказать, что если он президент и главнокомандующий, то он вообще-то не для воодушевления публики существует. Он не артист на сцене. Хотя я понимаю, что он артист, который играет президента. Но все-таки его роль сейчас формально совершенно другая. Если он главнокомандующий, он приказывает. Его приказы должны исполняться. Если он приказал оставаться и оборонять, как говорится, до последнего солдата, значит, они должны там оставаться и обороняться. Если наоборот, так сказать, выйти, то, значит, они должны сорганизоваться и выйти, и дальше уж там по гуманитарным коридорам, по условиям обмена. Им, кстати, предлагали выйти, действительно было так, со стороны русского командования. Вот. Но, так сказать, дальше либо ты командуешь и владеешь ситуацией, либо ты не владеешь и не командуешь. И вот, скорее всего, ситуация там такая, как я и подозревал, что он-то реально ничего не решает. А, скорее всего, каждый полевой командир там на месте, азовый или не азовый, еще какой-то часть, он сам себе голова. Вот как он решил, так и будет. Решил сопротивляться, значит, будет сопротивляться. Для этого у него вот какие-то есть свои мотивы. Решил не сопротивляться, значит, не сопротивляется. А сам вот этот вот главнокомандующий, так называемый, он никакого отношения, собственно, к этой, к тому, что реально происходит на линии фронта, в общем-то, не имеет. Он скорее наблюдатель, чем главнокомандующий. Да и я думаю, что те, кто находится под ним, если там под ним есть какой-то штаб ВСУ, который принимает и какие-то решения, то эти решения тоже преломляются через волю тех самых полевых командиров. То есть реально он, так сказать, не командует тем, о чем он собирается переговариваться или как бы их обозначал как тему для переговоров. Отдельных слов заслуживает так называемый план Зеленского, о котором он тоже рассказал, то есть по мирному урегулированию. На чего план состоит, так, он прост и таков. Вывести все войска на границу 24 февраля. То есть я сразу же как бы поясняю, что вывести войска, это значит особо оставить все освобожденные территории и дать возможность вот тем, кто сейчас терроризирует население и на Украине, плюс издевается над нашими пленными, еще раз зачистить эти территории против всех, как они будут называть, пособников. Да? Значит, еще раз развязать там кампанию террора. Это сразу очевидно. Да? И после этого провести на Украине референдум. Вот об этом референдуме его, так сказать, спросили. А как вы, собственно, это видите? Ну, как, говорит, вот народ Украины, это высший, как говорится, судья. Вот он должен решить на референдуме, там, решать или не решать, так сказать, идти или идти на те или иные условия мирного урегулирования. Отсюда стоит вопрос, а если народ скажет нет? Ну, вопрос остается без ответа. Почему я говорю, народ скажет нет? То это тоже понятно, это не вопрос, что люди сами все решат. Все же зависит на референдуме от очень многого. Начиная от формулировки вопроса, который можно так задать, что на него будет практически невозможно ответить нет. И кончая, так сказать, с банальным, как посчитают. Это все будет находиться все в тех же самых руках. Так что, в общем, ответ они получат ровно такой, какой хотят получить. Да? А не, так сказать, народ, который выскажется, да, на те или иные условия. Но при этом, при всем, это еще не значит, что это решение будет принято. О том, что после этого еще в течение примерно года, так сказал Зеленский, будет приниматься в Раде изменения в Конституцию. Которые как бы они договорились здесь и собираются договориться, если договорятся, да. Вот. И после этого уже тогда все вступит в силу. Ну, несколько месяцев референдум, плюс год на изменения. То есть вы понимаете, что через полтора года, во-первых, пройдет, конечно, тотальная зачистка на вот всех освобожденных регионов, да, кого не доубивали, доубьют. Благо уже поднаторели в этом. А во-вторых, то, что означает это обещание внести изменения по Конституции, мы знаем уже по так называемым Минским соглашениям. 8 лет, Карл, 8 лет. 8 лет никаких изменений нет, хотя там кровно обещали. Предполагать, что в этом случае с референдумом или без такового это будет по-другому, ну, совершенно нет никаких оснований. То есть это все туфта. Из этого вывод. Реально, это даже не персонаж для переговоров. Это вот больше всего по итогам вот этого прослушивания полуторачасовой речи, он мне напомнил персонаж из «Золотого теленка». Такой, если кто помнит, там был зиц-председатель Фунт, который нанимался в контору «Рога и копыта», потому что его профессия была сидеть за других. Вот он является чем-то вроде этого зиц-председателя, зиц-президента, который как бы надувает щеки, называет себя там полномочным президентом, его действительно избрали, но реально он не сделать ничего не может. И те обещания, которые он даст, даже если он их даст, они ровным счетом ничего не стоят. Поэтому не знаю, конечно, что там делают переговорщики от России. Наверное, просто поддерживают тонус и атмосферу. Но реально там переговариваться не с кем и не о чем. Грубо говоря, на Украине сейчас есть некое сообщество полевых командиров, которые являются в большей степени нацистской ориентацией. И эти нацисты, собственно, сами на местах решают, чего им делать и чего им не делать. Естественно, все эти какие-то договоренности там в Стамбуле или на белорусской границе, все там совершенно фиолетовые. Поэтому вот обстановка такая, и интервью Зеленского в российском СМИ только еще раз это подтвердило.